Человек начал возделывать растения, разводить животных, то есть заниматься земледелием и животноводством, несколько десятков тысяч лет тому назад. Например, недавние находки археологов свидетельствуют о том, что еще 23 тысячи лет назад человек умел печь хлеб. Но является ли человек единственным биологическим видом на Земле, способным к целенаправленному сельскохозяйственному труду? Только ли человек осознанно возделывает культурные виды растений, занимается их селекцией, разводит животных и выводит новые их породы? Оказывается, что человек не одинок в этой деятельности, и на довольно высоком уровне как животноводство, так и растениеводство давно уже существуют у муравьев. Более того, человеку есть чему поучиться у этих насекомых. О малоизвестной стороне жизни муравьев рассказывает специалист по социальным насекомым Анатолий Захаров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Вы сказали о том, что у них еще есть и животноводство.
Для того, чтобы социум мог развиваться, ему нужна устойчивая кормовая база. И различные муравьи в разных условиях реализовали эту задачу, используя те возможности, которые предоставляет им среда. Муравьи используют различных насекомых, так называемых трофобионтов, то есть трофический симбиоз, тли, или там есть щитовки, цикадки, самые разные насекомые, которые дают муравьям пать, то есть вот эти сладкие выделения, они сосут сок у растений. В соке растений содержится сахар. Эти насекомые как бы концентрируют этот сахар. Муравьи их пасут, защищают, строят для них убежище, уносят их в свои гнезда на зимовку.
Ну, как домашних животных.
Да, как домашних животных. Но при этом, в общем-то, интенсивно эксплуатируют, забирая у них пать.
Ну, как и мы, домашних животных.
Фактически речь идет о таком триотрофе. Это растения, сосущие насекомые и муравьи. Все они связаны, и все они дают друг другу возможности жить. В какой-то мере друг друга защищают, содействуют благополучию друг друга. И одновременно способствуют увеличению численности друг друга. Если муравьи колонии тлей не охраняют, ну и у нее много врагов, у нее там болезни, у нее погода, колонии тлей маленькие, расселение идет слабое.
Ну, бесхозные стада.
Бесхозные такие брошенные, одичалые стада. Если же это колония под охраной муравьев, то численность там повышается,
поголовье
увеличивается, выживаемость и продолжительность жизни одной особи тоже увеличивается. Они расселяются, получают возможность расселяться самостоятельно. Это там есть крылатые тли для этого. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, муравьи просто берут часть этих тлей из одной колонии и переносят в другое место.
Новую колонию организуют.
И организуют новую колонию.
То есть, животноводческие фермы, да?
Да, это животноводческие фермы.
Растения-то только страдают от этого, наверное?
Нет, муравьи же, посещая дерево, на котором находится колония тлей, муравьи защищают эти деревья от нападения всевозможных вредителей, которые потребляют листья,
хуже,
хвою.
Чем тля, да?
Вот, во-первых, это хуже, чем тля. А во-вторых, у деревьев существует просто определенный резерв мощности, которые позволяют им, ну, как бы содержать тлей и муравьев без ущерба для себя. Они не теряют ни прироста, но обретают большую биологическую устойчивость при этом. Поэтому дерево, ну, растение, не обязательно дерево, это может быть куст там или даже травянистое растение, дерево тоже находится, оказывается в выигрыше. Более того, скажем, в сельве, в тропиках Южной Америки существуют муравьи, которые просто живут внутри деревьев, вот некоторых акаций. Там мягкая сердцевина, эту сердцевину муравьи выгрызают, и там ее заселяют буквально все это дерево, всю центральную часть ствола. И выходят они в местах прикрепления листьев бывших. Листья опадают, ну, а выходы вот,
там дырочки, как, да?
Дырочки остаются. И оттуда муравьи могут в любой момент, поскольку этих дырочек много, муравьи могут в мгновение ока, многие-многие тысячи их, выйти на поверхность ствола и защитить это дерево как свое жилище от любого, кто попытается на это дерево покуситься.
Даже и птицы, может быть, да?
И птицы, и млекопитающие. Муравьи эти обладают острым жалом, сильным ядом нервно-паралитическим. Могут прыгать примерно, вот они прыгают, отталкиваются и вперед жалом прям летит, как такая стрела. И вонзается в тело любого, кто подойдет.
К этому дереву?
К этому дереву.
То есть опасные муравьи?
читали, конечно, о том, что вот у индейцев Южной Америки была в свое время такая казнь, муравьиная казнь.
Да, не,
то есть человека привязывали к дереву и оставляли его там. Вот, и он в страшных муках умирал.
Его жалили вот эти муравьи, да?
Так его привязывали не к любому дереву.
А, вот к этому, где вот эти муравьи.
Да, его привязывали вот именно к этому дереву. Это дерево называется тангарана. И это действительно было, так сказать, настоящее мучение. Это такой более жестокой казни придумать просто сложно.
Ну, то есть это самый настоящий симбиоз, получается, между муравьем и растением. И растение, наверное, ну, как бы нарочно выработало такие полости в своих стволах, где могут найти приют муравьи.
Но, по крайней мере, муравьи нашли этот вариант, этот симбиоз, он, в общем-то, действительно оказался полезным и для дерева, и для них. А, во-вторых, многие технологические достижения, если иметь в виду социальных насекомых, скажем, всех муравьев и эосоциальных, то есть истинно социальных насекомых вообще.
То есть это термиты, да?
Да, если мы возьмем муравьев-листорезов, у которых культура грибных садов.
Грибные сады там?
Грибные сады. Очень тонкая и четкая технология их организации, поддержания. Это абсолютное обеспечение стерильности, не достигнуто до сих пор еще человеком. Система вентиляции.
Садов вот этих? Они подземные?
А как же, они подземные, они на большой глубине. Для того, чтобы они нормально развивались, они их опустили вниз. Для того, чтобы избежать верхнего слоя, где много всевозможных грибных заболеваний. У них культура грибов очень далеко продвинутая. Там специальные виды, которых нигде, кроме этих муравейников, нет.
Грибов, да?
Да.
То есть они же селекцией занимаются?
Они занимаются
селекцией. Культурное растение.
У них, да, это фактически, то есть без всяких скидок, это действительно культурное растение. Причем существует в разных популяциях муравьев. И у разных видов, и, ну, просто как вот некие такие преемственные ряды, да, существуют разные формы одного и того же гриба. Вот эти, положим, гнезда, они используют штамм А, а эти штамм Б. Вот причем, когда самка-расселительница муравьев-листорезов улетает из гнезда, молодая самка, крылатая, которая должна спариться, а потом основать новое гнездо. Она улетает из гнезда, то она берет с собой, у нее специальная есть сумочка такая, куда она кладет культуру гриба, ей рабочие кладут культуру гриба туда. Кроме того, часто вместе с ней улетает несколько мельчайших рабочих грибников, которые потом помогут ей создавать новый грибной сад, уже в новом гнезде.
Потрясающе. А самец?
А самец оплодотворил ее, и все, у нее есть сперматека, которой спермы хватит ей вот на 20 лет жизни.
А вот они называются листорезами, это потому что они из листьев делают...
Срезают листья с деревьев, и из этих листьев приносят их в гнездо, из них делают такую кашицу стерильную, и потом из нее лепит нечто вроде такого коралла. И на этот коралл, лепесточками которого служат отдельные фрагментики пережеванного листа, такие пластиночки, на эти пластиночки они высевают споры гриба.
А откуда они эти споры берут?
С тех грибов, которые у них живут в саду. Гриб, когда он... Это базидиомицет, настоящий, с маленькими грибными телами.
Вот там с ножкой, шляпкой,
только малюсенькие. Вот и там муравьи их урожай срезают, собирают, споры несут в новый сад. Там все время эти сады сменяются. Время существования одного садика – это где-то 2 недели. Поэтому у них все время обеспечивается конвейер. Один садик уже там здесь все созрело, и они собирают урожай. И отсюда споры перенесут в новое место. В другом садике в это время как раз идет сбор плодов для питания, для выкармливания расплода. В третьем это подрастают, в четвертом идет засев, а в пятой камере, это в каждом месте, в случае, это отдельные камеры со шлюзами, полностью изолированные друг от друга. полностью изолирована от внешней среды, туда не пройдешь. То есть никакое там насекомое, там никакие там термитофилы, никто туда не проникнет. Это полностью изолировано с очень хорошей системой кондиционирования.
Еще вентиляция какая-то.
Все. Опять же, при соблюдении стерильности. А в последнее они вот только ее начинают готовить. А когда, значит, вот здесь вот все уже выработано, урожай собрали, это означает, что уже весь ресурс листьев, да, уже иссяк. Они это все берут. У них там огромные, высотою больше 2 метров, огромные такие карманы, камеры такие вертикальные, куда они это все сгружают.
Отходы.
Там человек, да, отходы. Камеры такие, что, представляете, это, ну, там муравей максимальный по размеру, это где-то 1.5 сантиметра. А камеры вот для отходов, которые они делают, там спокойно может ходить человек.
Это выкопанные в земле такие?
Выкопанные в земле.
И специально для
специально
просто
как мусорные... Для, как мусорный контейнер такой вот огромных размеров. Для того, чтобы это потом изолировать, чтобы это, не дай бог, не попало в систему. И вокруг этого гнезда существует тоннель обводной. Это на тот случай, они же живут во влажном дождевом климате, когда будут ливни, сезон дождей, гнездо может затопить. Так вокруг этого гнезда построен кольцевой тоннель толщиной с руку, что-нибудь, ну, 10 сантиметров диаметром, с выходами во все стороны. Фактически, когда заливает и идет ливень, они закрывают входы из этих тоннелей вовнутрь гнезда. А этот тоннель, он дренирует все гнездо. Гнездо стоит защищенное, ему эти все непогоды нипочем.
Да, трудно себе представить, что такое вот сложнейшее поведение и конструкция муравейников, что все это записано исключительно в генах. То есть это, по-видимому, как-то вот при помощи культурного наследования развивается в значительной степени, надо полагать. Потому что путем, так сказать, случайных мутаций трудно себе представить, как могло сформироваться вот такое вот.
Ну, я рад, что вы пришли самостоятельно к этому выводу.
Спасибо большое.
Со специалистом по социальным насекомым Анатолием Захаровым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал.